Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, апрель, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Что там по Брянску, говорит Гильберто Туини, что конкретно? Ну, здесь вы продолжаете, я не могу читать то, что вы пишете, потому что и вас, и меня потом как заберут. Значит, по поводу предположений, что конкретно, читать, говорю, не буду ваши сообщения, но в Брянске загорелась нефтебаза ночью. Перед этим местные жители, как утверждаются в РИА новостями, ТАСС, РТ, слышали взрывы. Что стало причиной этих взрывов, никто не знает. Сейчас эта информация уточняется. Официального какого-то, так скажем, ответа на этот счет вообще не существует. Сами кадры пожара мы можем показать. У меня есть в Телеграме, я брал от RT, сейчас покажем в нашей трансляции. У нас есть, она работает, все хорошо? Да, в нашей трансляции. Трансляция у нас идет и на Рутюбе, и во ВКонтакте. Сейчас вы увидите сами кадры, если вы еще не видели. Если вы пользуетесь Telegram, подписаны на меня, то вы уже посмотрели отдельно все эти кадры. Сейчас по всей Украине воздушная тревога, пишет Блишенли. Да, я видел и эту карту, что это воздушная тревога по всей Украине. Также вижу, что в пабликах патриотических напоминают о словах генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Коношенкова о том, что мы обещали, если вдруг будут нанесены удары по нашей территории, ответить ударами по центрам принятия решений. Другое дело, что сейчас официально вообще никто ничего не сказал по Брянску, и мы не знаем, что там доподлинно произошло, потому что на тех видеозаписях, где начинается, собственно, пожар, не видно ничего ни в небе, нигде, вообще никаких ракет, тем более ничего такого нет. Что это могло быть? Вопрос. Могла ли это быть диверсия? Да, вот можно показывать. Могла ли это быть диверсия? Ну, вот пожар полыхает. Не знаю, может быть. Какая диверсия? Не знаю. Ну, вот пожар. Горит пожар, нефтебаза горит. Некоторые пишут, что еще какой-то объект Минобороны был якобы вот то ли горит, то ли чего. Не знаю. Не могу вам сказать, правда это или неправда. Показывайте все те кадры, которые вам удается достать, вот из моего Телеграм в том числе, пускай люди смотрят. Зе уже спрятался в метро от ответок по центрам принятия решений, пишет Глеб. Ну, вы имеете в виду ту пресс-конференцию, которую он давал. Это большой стратегический объект, логично, что там на каждом метре камеры, кому надо, тому понятно, что произошло, и не мудрено, что сейчас на Украине воздушная тревога, пишет Валентин Джонсон. Да, мы можем складывать 1+1 и получать 2 в результате этого, но вы меня спрашиваете, какова официальная информация, я вам говорю, какова официальная информация. Пожар, нефтебаза, пожар, причины выясняются. Такова официальная информация. Пишут, что еще склады вооружения, пишет Алексей. Вот этого я не видел, чтобы писали. Байден еще не понял, что все деньги, которые он отправляет на Украину, снюхивает Зеленский, пишет ПС. Как вы относитесь к прошению Кивы по поводу гражданства России, Александр? Александр, отвечаю коротко, этот человек был в правом секторе, я не думаю, что ему нужно давать наше гражданство, но если он заслужит наше гражданство каким-то образом, то, наверное, можно его дать. Да просто обиженный рабочий мог что угодно сделать, пишет Караэт. С одной стороны, Караэт, с вами можно согласиться, а с другой стороны, если у нас есть две точки возгорания, то уже с вами согласиться сложно. Ну, конечно, возможно совпадение, хотя не думаю. Опять же, официальная информация пока ничего из того, что есть, не там, не про... Что такое? Да, можно показывать, можно мне, на меня это, как бы, Просто показываете, и все, когда я говорю. Если это в тему, естественно. Вот. Если это не в тему, то и не надо показывать. Соответственно, ждем официальной информации. Что нам скажут, как нам скажут. Значит, еще есть кадры из Брянска, уже утренние. Сейчас я их себе заберу в Телеграм. И их тоже можно будет показать уже утренние. Сначала вечерние показывайте, показывайте, не стесняйтесь. А потом утренние. По предварительным данным, пострадавших при пожаре на нефтебазе в Брянске нет, сообщают в ГУМЧС. Так, это тоже надо будет написать вам. Так, потому что, ну, не все же смотрят эфир, вот, некоторые читают. Я напоминаю, что телеграм мой называется «Гудошников», и туда можно заходить и подписываться. Отписываться тоже можно, вот, так некоторые и делают, но это их выбор, поэтому я никак это не осуждаю. Ну, вот, тем, кто программу слушает часто, рекомендую подписаться, так будет гораздо-гораздо лучше. Несколько проукраинских рабочих, пишет Караэт. Не знаю, Караэт, не знаю. Совпадения бывают только в мексиканских сериалах. Ну и в бразильских еще, Владислав, не забывайте. Два объекта загорелось на значительном расстоянии друг от друга. Это непростое возгорание, считает Георгий. Видели плач Волыны, пишет Лиза. Да, видел. Вы имеете в виду того нациста, который сейчас засел в Азовстали и призывает к миру и любви и все такое. В принципе, мы вам покажем сразу после кадров, которые вот из Брянска. У нас есть, мы все покажем по Брянску, чтобы ни у кого не было сомнений, что мы действительно вот там хотим информировать максимально в этом смысле. Да, и покажем и плач Волыны, в том числе у меня вчера, вот я его тоже выкладывал. Вот. Интересно, как они заговорили о мире, интересно, как они заговорили о том, что вот оказывается они-то за любовь все и за дружбу. Интересная также есть фотография из Израиля от стены плача. Опубликовано, но ее покажем после плача Волыны. Вот еще кадры из Брянска, уже утренние, вы видите, если смотрите нашу трансляцию во ВКонтакте. Ну, серьезный большой пожар, я, насколько знаю, ему присвоено пятый уровень, да, сложности, по-моему, там в уровнях измеряется, ну, в общем, наибольший. Ну вот, потому что тушить топливо, сами понимаете, дело очень сложное. Еще кадры есть какие-то или это все? Еще есть, да? Ну, вот еще один кадр, посмотрите, это фотография, как я понимаю. Ну, и автор этой фотографии стремился еще к некой художественности, судя по всему. Ну, не знаю, как, почему, но вот, видимо, такой человек, без фильтров не обходится его жизнь. Ну, а мы, значит, пойдем дальше, да? А Москву поднимать будем, пишет Мелкий. Нет у меня такой информации. Вы имеете в виду наш корабль, да? Вот, нет такой информации. Проходила подобная какая-то информация по украинским пропагандистским ресурсам, что мы якобы там что-то поднимаем или не поднимаем. Официально я такой информации от наших не видел. На Ютубе вас опять заблокировали, пишет Саша Л. Я, честно говоря, не знаю, мы есть на Ютубе сейчас или что? Нет, все уже. Ну и мне все равно, честно. Поэтому я, кстати, не понимаю вот эту вашу привязку к Ютубу и никогда не понимал. ВКонтакте нормально там все. У них хорошая трансляция, правда, они хорошо сделали. Вот. К Рутюбу есть претензии, а во ВКонтакте, правда, трансляция такая путевая. Вы можете зайти, и самое главное, что, по-моему, там даже регистрироваться не надо для того, чтобы смотреть. То есть вся та же самая история, что с Ютубом. По-моему, регистрируешься, тогда уже можно комментарии писать. Или как? Или, может быть, даже комментарии без регистрации можно писать. Ну, короче, там нормальная трансляция. О. До этого был взрыв на нефтебазе в Белгороде, а сейчас нефтебаза Брянска. Это ведь не может быть просто совпадением, пишет Близ Шенли. Близ Шенли, по нашему мнению, да, это не может быть совпадением. Что нам скажут официально, посмотрим. Да? Ну, мы же исходим из того, что есть наше мнение и наше впечатление, и есть официальная позиция. Вот. От официальной позиции в том числе зависит потом и дальнейшие действия. Иногда официальная позиция может различаться с тем, что мы думаем, еще и потому, что мы можем думать свободно, а официальная позиция, она обременена обязательно какими-то, ну, как бы, она обременена ответом. Обязательным. А мы нет. Мы можем с вами что угодно думать и что угодно говорить, естественно. Ну, в определенных рамках, как вы понимаете, потому что если мы будем говорить слишком много какого-то такого, особенно если мы начнем врать с вами, да, неправдивое говорить, придумывать на ходу, можно и наказанными быть. Вчера Арестович угрожал какими-то последствиями для Кремля из-за Азовстали, пишет игрок. Да, Арестович давно угрожает последствиями для нас, для всех. Арестович также говорил, что у них есть есть очень хороший вариант ударов по Москве. Вот, я имею в виду именно город, он про город говорил. Вот, каких-то ракетных ударов. Ну, Арестович это Арестович. Честно говоря, не очень интересно, что он там говорит. А мы должны верить, как идиоты, всем официальным версиям, пишет Metalhead. Вы можете верить чему угодно, Metalhead, как идиоты, а можете не верить ничему, как идиоты, а можете верить всему, как умные, а и не верить всему, как умные. Моя задача вам донести позицию государства относительно этого, потому что то, что вы думаете, то, что я думаю, мы с вами доносим с лихвой вот здесь и сейчас. Мы ждем позиции государства, потому что от этой позиции зависит. А от вашей позиции, Metalhead, не зависит. И оценка, как идиот, или как умный, как гений, или еще кто-то, она не имеет никакого вообще смысла. Вот и все. Вы можете верить, как идиот, и не верить, как идиот. Идиот может и верить, и не верить. Вот. В общем, разницы нет. А вот знать официальную позицию государства по тому или иному вопросу бывает очень сильно полезно. Понимаете, о чем я говорю? Арестович мне говорит: к сожалению, на рабочем компьютере могу смотреть только через YouTube, ВК и Рутюб, доступ закрыт, пишет Александр. Это враги, слушайте. Второй горящий объект — это 120-й терминал ракетно-артиллерийских войск, считает Георгий. Георгий, откуда информация? Вы сразу подкиньте мне ее, я потому что вроде бы все смотрю. Ну, пока ничего такого не вижу. Чтобы мне вот. Вот я вот сейчас еще раз даже просмотрю на всякий случай. И. Нет, не вижу такого. Не вижу. Поэтому ваша информация может оказаться неправдивой. А неправдивая информация по специальной военной операции и так далее, и так далее, и так далее. Она может караться по закону. Помните об этом. Что произошло? Только что подключился, пишет Игорь. Игорь, давайте так, для вас специально заходите уже в мой телеграм-канал, называется Гудошников, и посмотрите. Там по Брянску есть кое-какие новости. Ждем официальные позиции нашего государства, что конкретно произошло и что по этому поводу думают наши высокопоставленные лица. 8.18, идем дальше. Пу-пум, не то нажал, пу-пум, не то нажал. Ой, аплодисменты нам не нужны, ребята, не то, не то, не то, вот оно. Все не то. Немного комедии в этот день. Так, меня попросили показать плачущих боевиков Азовстали. Как он там? Волына его фамилия есть. Хорошо, давайте покажем. Это у меня в Телеграм. Вчера вечером, наверное, или даже сегодня уже. Глубокой ночью, может быть. Да нет. Ну, вы листайте, там же должна быть его морда. Вот он. Вот это можно показать. Кстати, интересный момент. Интервью, так скажем, разговаривает с ним. Как он, как же его фамилия-то? Гончаренко? Ну, такой вот Алексей Гончаренко. Он из Одессы сам, вот. Был патриотическим настроенным политиком до 2014 года, а в 2014-м переобулся и имеет непосредственное отношение к сожжению людей в Доме профсоюзов. Ну, так, на всякий случай. И вот этот Гончаренко, значит, берет интервью. И самое, что интересное, вчера я видел публикацию, ФБКшники дали этому Гончаренко свою площадку, и он с нее выступает. То есть, ну, чтобы было предельно понятно, соратники Навального, конечно, гораздо глупее самого Навального, но они дали площадку Гончаренко. Ясно, теперь уже сторона совершенно ясна до конца всем, если вдруг у кого-то были какие-то сомнения. Так, показываем видео. Вот, это Волына, это вот нацист азовский.
Я очень прошу мировую дипломатию.
Громче.
Лидеров государства применить к нам процедуру экстракшн, помочь нашей переговорочной группе все-таки решить этот вопрос политическим путем. Военное решение ситуации мы уже не успеем дождаться, как бы ситуация очень критичная, очень накаленная. Я не знаю, сколько еще это может продолжаться, сколько у нас есть времени. На самом деле нам очень нужна помощь, мы очень на нее рассчитываем. Я думаю, мы заслужили за это время достойного ответа и уважения со стороны дипломатов, со стороны мировых лидеров, со стороны просто граждан и людей, которые понимают, что любой мир лучше войны.
Любой мир лучше войны, говорит Волына, из Азова. О как! А потому что сидит на Азовстале. а потому что руководство их там кинуло, а потому что Зеленский накануне сказал, сидя в метро, что деблокады не будет, не будет. И все, за мир, оказывается, Азов за мир, представляете, какое дело. Удивительная история. Сидят нацики на осажденном заводе с интернетом, дают интервью по удаленочке. Какие же мы добрые все-таки, пишет Михаил. В связи с этим интервью возникает вопрос, почему связь с Азовсталью не потушена, пишет Алексей. Денацификация должна пройти в полном объеме, пусть их всех убьют. Никакой дипломатии и пленения этих нацистских уродов, пишет Максим Ветер. Дождаться чего? В военном плане, пишет за плинтусом. Ну, дождаться деблокады, они все ждут деблокады, ждали, вот, уже перестали, потому что Зеленский сказал, что невозможно это. У нас же закон приняли, что все, что не от государства, фейк и статья УК, так что кайф, правда, везде, пишет Олег Сидоров. Но это не так, Олег, вы перебарщиваете. Вот. Закон принят о том, что некоторые специально создают фейковую информацию и ее распространяют. Вот, и их ловят. Кстати, иногда оказывается, что это работники администраций некоторых городов, южных и не только южных, как удивительно оказывается. То есть сидит человек в администрации, весь такой себе чиновник, ну, не средний, какой-нибудь малой руки, и придумывает фейковые новости всякие разные. Ну, не новости, а фейки, да. Ну, давайте по-русски говорить. Обманывает, лжет. Где-нибудь там в Телеграме. О, как интересно. Ват к Бандере в колонну по два, пишет код Z. Взять в плен, судить и налобное место, пишет Лимузин. Полное уничтожение нацистов и батальона Азов, Александр Первый. А почему на русском, пишет Михаил? А в этом же вся большая беда того, что происходит, Михаил. Что большинство, в общем, тех, кто сегодня с оружием в руках стоит с той стороны, да, и защищает украинский режим, это русские люди. С промытой башкой, у которой не могут до сих пор догадаться, что они русские. В этом же весь, как бы, цимес ситуации, весь сок ситуации, вся соль ситуации, весь смысл. Русские, которые забыли, что они русские, и они борются с русскими. Вот поразительная такая история немножечко, казалось бы, но на самом деле в ней ничего поразительного нет. Потому что для русских людей, которые борются с русскими, есть одно такое название. Пошло оно со времен Великой Отечественной войны. Власовцы они. Понимаете? Власовцы, бандеровцы там какие-нибудь, еще что-то. Ну, то есть это люди, у которых по разным причинам вот, ну, не хватает понимания того, что они, ну, русские. Ну, тут человек сидит, русское лицо у него, он по-русски говорит. Он русский, по крови русский там, да, все, русский человек. Вот, но он убежден, что есть какая-то русня, которую надо убивать, понимаете? Он не понимает, что он сам это русня. Ну, такой вот он дебил. И таких дебилов, ну, сотни тысяч. Представляете? Вот какой, какой момент. Вот. Сотни тысяч таких людей, которым, ну, дебилов, потому что они же, ну, не понимают, что они сами про себя говорят, когда говорят, там, что они отправят каких-то русских куда-то в ад или что-то еще. Сами русские. Вот такая, такая вот трагедия нашего народа большого. Да. И, конечно же, выгода в этом всем ни для украинцев, ни для нас, ни для белорусов, ее нет, этой выгоды. Она выгода кое-для кого другого, кто, в общем-то, никогда с нами одним народом не был. Отомстить за смерть наших ребят, кровь за кровь, пишет Александр Первый. В полной версии у него спрашивают, считает ли он виноватым Путина, пишет Лиза. Ну, конечно, он считает виноватым Путина, естественно, что тут спрашивать. Значит, я орк, а он не орк, пишет Михаил. Ну, я не знаю, интересно вы рассуждаете, я не совсем понимаю, в чем суть вопроса. ЖД-инфраструктуру оставляем, связь не глушим, непонятные взрывы на нашей приграничной территории, пишет Николай. Много вопросов по ЖД-инфраструктуре. Я видел, вчера разворачивались баталии в экспертном сообществе, потому что одни эксперты считают, что ЖД-инфраструктуру нужно оставлять, потому что она нам еще послужит, а некоторые говорят, что не нужно ничего оставлять, потому что она пока служит тем, врагам, короче, она служит, а когда и если вдруг появится перспектива, что она должна служить нам, они все равно это все взорвут. Ну, конкретно речь шла о мостах. Спор большой, экспертный. Все друг друга ненавидят в связи с этим, эксперты, которые стоят на разных позициях. Ну вот, я по этому поводу ничего сказать не могу, могу лишь доложить, что есть две точки зрения. Одна точка зрения заключается в том, что надо всю инфраструктуру превращать в пыль и не ждать, когда по ней будет ехать еще дополнительно море гаубиц каких-то, еще чего-то с Запада. Запад уже вообще не стесняется, просто все, чего хочет, то и везет. Вообще такое ощущение, во всяком случае. Вот. и снаряды, и гаубицы, и все. Они их завозят уже или они их еще не завезли? Вот сложно сказать. Но вроде как танки Т-72 мы уже видели, завезенные из Европы в руках ВСУшников. О как! Да, и у некоторых как бы возникает вопрос, а зачем мы ждем тогда, может быть, как бы поактивнее поработать по ЖД-путям, и не только по путям доставки, давайте так скажем, инфраструктурным. И вот некоторые говорят, надо, а некоторые говорят, нет, ни в коем случае, это нам еще надо будет, потому что наш бронепоезд еще туда поедет, типа того. Вот. За кем правда, мне сложно сказать, но оперативно-тактически, давайте так скажем, да, вроде бы правда за теми, кто говорит, что надо-надо. Стратегически, вроде бы, чисто гипотетически, правда за теми, кто говорит, что не надо. Но те, которые говорят, что надо, они говорят, нет, и стратегическая правда за нами. Ну и, в общем, спорят усиленно, очень сильно спорят. И, естественно, те, кто считает иначе, ну, короче говоря, каждый другого считает шарлатаном. Вот. Я так посмотрел, почитал вчера, потому что тоже хочу каким-то выводом прийти для себя. Ну, к выводам каким-то я здесь не смог прийти. Экспертное сообщество военное в России такое, оно разнообразное мысли высказывает. Не едино в своих воззрениях на то, как проходит специальная военная операция. Давайте будем говорить откровенно. Да, спорят. Какая же великая стратегия, удача у Запада достигнут у людей одного народа между собой стравить, пишет Альманах. Да, но вы помните, что эта стратегия, она уже давно реализована и давно достигнута. Она, собственно, достигалась не вчерашним днем и не позавчерашним. И вот эта война в Донбассе, да, которая длилась несколько лет, это уже было то самое. То есть русские убивали русских, если задуматься. Потому что те люди, которые стоят с той стороны ВСУ, и вот они когда обстреливали Донецк, вы думаете, там все были какие-то иностранцы, что ли? Или там все фамилии были там не русские? Да нет, русские люди, да и все. Вот. Да и давайте будем не забывать, что даже люди там, несмотря там, ну, у нас разные фамилии, да, вот на нашей земле, на украинской, русской и белорусской, но все равно мы все русские. По смыслу, по духу, по идеологии, да, по всему, по культуре. Ну вот из них это вымыли, и получилось, что русские русских убивали на протяжении 8 лет. Ну то есть им было не жалко вот этих всех детей и стариков, и им вообще было плевать. Им кажется, что они не русские, понимаете? Им кажется, что они не русские. Они думают, что мы какие-то другие, они думают, что мы орки, а они не орки там, ну вот. Они думают, что мы иго, а они вот там какие-то светлоликие воины. Ну короче говоря, башка промыта нацизмом, ничего не поделаешь, это нацизм и есть. По Молдове «Единая Россия» предложила признать Приднестровье, пишет Василий. Не «Единая Россия» предложила признать Приднестровье, а один конкретный депутат вчера видел, не помню его фамилию, вчера видел конкретное заявление этого депутата и видел, что некоторые СМИ пишут так, Госдума и дальше вот что-то такое там, предложила признать Приднестровье. Значит, я крайне негативно отношусь к подобного рода публикациям со стороны средств массовой информации. Почему? Потому что это старый ход такой, когда в Госдуме кто-то что-то брякнул, и нужно написать «в Госдуме заявили». Да, в общем-то, это в Госдуме, да, это в Госдуме. Заявили, да, заявили, но это не значит, что Госдума заявила, и Госдума за это выступила. Поэтому... Да, это на самом деле дезинформация. Вот, мы имеем такие предложения от некоторых депутатов от «Единой России». Консолидированного мнения по этому поводу я не видел даже, чтобы кто-то спрашивал в Госдуме. Как только спросят, и мы получим ответ, мы узнаем, что там на самом деле в Госдуме по этому поводу думают. Я, конечно, предположу, что большинство населения нашей страны и большинство тех, кто сейчас в Госдуме, с радостью с этим согласятся. Ну, в целом, понятная судьба Приднестровья, да, и вот эти тяжелые 30 лет существования в том виде, в котором есть, да, все понимают, что так быть не должно, должно быть как-то по-другому, да, и желательно, чтобы люди наконец-то обрели вот такой полный покой, нормальный, абсолютный, да, человеческую жизнь такую, при которой они могут спокойно жить и не бояться ничего. Но ничего официального пока, и уж тем более в рамках Госдумы, в масштабах Госдумы, я по этому поводу не видел. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Смотрим, что РИА Новости говорит по Брянску. Официальная формулировка такая. В Брянской области произошли пожары на территории нефтебазы АО «Транснефть Дружба» и еще и на еще одном объекте. Все. Экстренные службы сообщили РИА Новостям. В Брянской области произошли пожары на территории нефтебазы АО «Транснефть Дружба» и на еще одном объекте. То есть даже этот объект не называется. Ну, наверное, можно какие-то соответствующие выводы из этого заявления нам делать. Подписался на канал Гудошников. Все правильно сделал, пишет Игорь. Ну, да, Игорь, вы все правильно сделали. Если было желание на него подписаться, на этот канал, то вы правильно сделали, это я. Вы просто думаете, туда ли вы попали или нет? Ну, вот смотрите, последняя новость у меня там, по предварительным данным, пострадавших при пожаре на нефтебазе в Брянске нет. ГУМЧС, на всякий случай. Нужно запретить всяким шамановым и другим неофициальным лицам, пишет Сергей, рассказывать всякую отсебятину по поводу спецоперации, вроде возьмем Одессу, выйдем на Приднестровье, это же провокаторы, из-за них больше проблем. И добавляет Сергей, и вообще, ура патриотов, которым в эти месяцы дали раздолье, нужно брать под контроль. Это необузданная сила, которая может обернуться против России, пишет Сергей. Сергей, соглашусь с вами. В некоторых ваших мыслях я с вами соглашусь. Давайте так, не во всех, но в некоторых я с вами согласен. Вот, потому что я не совсем понимаю, зачем заявлять о целях заранее. Не совсем понятно, если эти цели есть, или это постановка ложных целей для того, чтобы отвлечь врага, ну, не знаю, сложно сказать. А вот относительно, что ура, патриотизм становится необузданной силой, тут вот я с вами согласен где-то примерно процентов на 100. Потому что я так посматриваю за выступлениями некоторых знакомых мне людей, между прочим, во многом, и там прямо-таки перебор иной раз. На мой взгляд, на мой вкус, так скажем, они бегут вперед паровоза, а вперед паровоза бежать вообще не надо. Вообще не надо. И они прям так торопятся сразу, понимаете, вот что-то сказать, показать, сделать, что иногда, как мне видится, выступают как люди, которые какую-то информацию выдают врагу. А этого делать вообще не надо. Вообще не надо. Это как с видео, которые так любят у нас снимать. Вот пролетел, например, вот недавно я видел видос, пролетает где-то, то ли на АДМ-4 Дон, то ли где вертолет К-52. Его снимают. Вот К-52 летит. Тут же все выкладывают. К-52 летит. Зачем? Я не знаю, зачем. Ну, то есть, летит К-52, делает свои дела какие-то. Вы что его снимаете на видео? Вы его выкладываете, чтобы что? Кому? Мне показать К-52? Ну, я схожу вон в парк Патриот, посмотрю на К-52 или на какой-то еще другой вертолет. То есть не совсем понятно, зачем это делать. Уже даже украинцы догадались, что не надо снимать свою технику, да, потому что им это объяснили очень быстро. Вот, и сроки за это получают активно люди, если вдруг это делают, вот, и попадаются. Поэтому не надо этого делать. Зачем вы это делаете? Непонятно. Иногда думаю, что чеченцы больше русские, чем украинцы, и некоторые наши либералы, пишет Александр. Да тут не про русских и украинцев речь, тут про государственников речь. Вот. Конечно, вот я смотрю на молодых чеченцев, воспитанные эти мужчины молодые в очень таком четком, понятном ключе. Я заметил, что все видео об ударах по Украине идет с замыленной картинкой местности. Это чтобы не позиционировали, пишет Василий. Сложно сказать, Василий, не знаю. У меня перед окном К-52 летают частенько. Там в Люберцах завод вроде какой-то, пишет Лимузин. Да, вы только координаты не назначайте еще. Вот это, знаете, это, вот мне это так все нравится. Вот, сразу надо обязательно рассказать, где какой завод, где какая машина стоит, а у нас вот мимо проехал танк, а здесь вот стоят еще такая вот техника, или мне вот это нравится. Но у нас в запасе еще много техники там, укропы, смотрите, и фотография поля, на этом поле стоят наши танки, там какие-то БТРы, еще что-то, зачем? Зачем? У нас нет никакой техники, мы вообще мы приходим во тьме и уходим во тьме, нас вообще нет. Мы где-то есть, где-то нет, мы везде и нигде. Ну, зачем нам обязательно заранее говорить, где мы, сколько нас, что мы делаем? И план у нас, кстати, дойти до туда-то вот. И там-то мы еще объявим-то вот о чем. Ну, спасибо, ну, будем знать. Ну, тогда мы туда как раз пошлем все, что можно послать. Вот, и там вам все ваши планы сорвем. Спасибо большое, что предупредили заранее, сильно заранее.
Я бы проверял такие заявления, особенно если они идут на очень высоком уровне, а потом не видим подтверждения, например, через того же самого Коношенкова. Коношенков же, он выступает вот как официальный представитель Минобороны, как человек, который как бы ставит печать на том или ином заявлении. Правда, неправда. Вот. И когда на очень высоком уровне идет какое-то заявление, а Коношенков потом об этом ничего не говорит, у меня возникает ощущение, что тот человек на высоком уровне, он что-то сказал не то. То, чего либо не существует вообще, либо не надо было говорить, либо еще что-то. И мне бы, конечно, интересно было бы узнать, а потом существует ли такая вот форма общения из разряда «Алло?» Типа, а все ли в порядке? Ну вот, да, действительно, вот в первые такие дни специальной военной операции неприятная ситуация, вы помните, произошла с Шамановым. Уважаемый человек, все, ну вот неприятная ситуация произошла. Как вы думаете, США могут со спутников отслеживать движение каждого нашего танка, пишет Metalhead? Я не знаю, могут ли каждого танка нашего отслеживать движение, но то, что они могут за нами следить со спутников, это абсолютный факт, они об этом говорят, и более того, они эту информацию передают украинцам. Надо посмотреть, сколько у них спутников слежения, и, собственно, если мы говорим о спутниках слежения, могут ли они 24 часа в сутки за нами наблюдать, вот, или не могут. Что касается спутников слежения, я выяснил, если они оптические, то, естественно, любое изменение погоды неблагоприятное уже мешает, да, уже мешает определению того, где кто и как находится. Что касается наших спутников наблюдения, если я не ошибаюсь, их два. Ну, официально. А неофициально я не знаю, сколько. Легко ИИ загрузил алгоритм, и он все сделал, пишет Маугли. Куда? Какой ИИ загрузил? На крейсере «Москва» пропали без вести срочники, задается вопросом Олег Сидоров. Ой, Олег, это вы сильные мне вопросы задаете. Да, там есть без вести пропавшие, информация об этом появилась, Минобороны об этом сообщила. Есть один официально погибший человек, вот, военнослужащий, и все, больше никакой информации нет о тех, кто пропал без вести. Во всяком случае, от Минобороны я такой информации не слышал. Поэтому спрашивать ее у меня бесполезно, у меня нет этой информации. Как только появится список тех, кто пропал без вести, его опубликует Минобороны, вы одними из первых их увидите, эти списки, у меня в Телеграме. Был неделю назад в ЛНР, и сейчас, видя, как открывают школы в освобожденных городах, удивляюсь, какого черта в других городах школы закрыты, пишет Вячеслав. В смысле, объясните, не понимаю, Вячеслав. А, да, у нас солнце один раз в месяц, много не увидят, пишет Алекс. Что скажете по поводу высказываний Гиркина, почему его не привлекут по статье, пишет Дмитрий. Я ничего не могу сказать вам по поводу высказываний Гиркина, потому что я их не знаю, Дмитрий. И поэтому не знаю, почему его должны привлечь по статье, и самое главное, не знаю, почему его с этим не привлекут, если там есть за что привлекать. Он критикует, да? Ну, пусть критикует. Границу с Польшей нужно взять под наш контроль, и никакие гаубицы там не проедут, считает Игорь Маслов. Игорь, а давайте спросим тогда сами себя, почему этого не происходит. Может быть, есть для этого какие-то причины. И кто же все-таки ударил по жилому дому в Одессе, пишет Роман. Роман, есть версии. Сейчас, секунду, я выпью кофе. Значит, тепленького. Есть версия с нашей стороны. С нашей стороны версия заключается в чем? Но это, опять же, это не комментарий от Минобороны. Это наши военные эксперты говорят. Значит, были... наносились нашими крылатыми ракетами удары по военным объектам и инфраструктуре военной в Одессе. Одна из этих ракет, возможно, была сбита. Обломки этой ракеты сбитой, возможно, попали в дом. Вот о чем идет разговор. Либо вариант номер два. Средства ПВО, которые должны поражать наши ракеты, собственно, не очень хорошо сработали и ударили в дом. Такое тоже может быть. Такое произошло, например, в первые дни СВО в Киеве, когда сказали, что наши ракеты ударили по многоэтажке, а на самом деле потом стало понятно, что это не наша ракета прилетела в многоэтажку, а, значит, средства ПВО поразили собственную девятиэтажку. Так, в общем, бывает. Естественно, украинские информ-ресурсы и пропагандистские ресурсы говорят о том, что мы намеренно там ударили по дому. Ну, очевидно, надо сказать следующее. Если бы у нас было желание намеренно бить по домам с мирными жителями, мы бы это и делали, правильно? Но мы этого не делаем. Даже я так скажу, мы по административным объектам в Киеве не бьем до сих пор. Хотя уже, по-моему, было даже обещано, и я просто, как бы вам сказать, хочу понять, будет ли это, не будет, и вместе с вами жду, как эта ситуация разрешится, будет ли что-то подобное или не будет. Ну, в целом, надо сказать, что ракеты у нас есть, они летят, и могут, в общем-то, лететь и по домам, и по объектам, и по любым, каким мы захотим. Но, вот, как практика показывает, даже вот американцы уже говорят, что они в Киев собираются возвращать своих дипломатов. Вот. А это значит, что они уверены, что по ним удар никто наносить не будет. Если удар и будет наноситься куда-нибудь по Киеву, то не по американским дипломатам. Поэтому они могут спокойно сидеть в своем посольстве. Ну, просто подумайте на секунду. Если американцы не уверены в своей безопасности, будут они сидеть в Киеве или нет? Нет, они увидели, как русские воюют. Значит, а русские бьют по объектам конкретным абсолютно. Соответственно, если ты будешь сидеть в американском посольстве, тебе ничего не будет. Потому что никто и никогда не будет бить в американское посольство из русских. Вот и все. Поэтому я думаю, что они решили вернуться. Это вот новость сегодняшняя, что они должны вернуться там в каком-то составе. А вы подумайте, при таком раскладе, с такими поставками орудий, мы должны церемониться? Пора конкретнее действовать, пишет Ларек Марек. Ну, Ларек Марек, сегодня я видел заявление от Министерства иностранных дел, по-моему, да? Сейчас я вам прочитаю, чтобы не врать. Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину, российский посол в Вашингтоне. Я думаю, конечно же, никто не будет ничего прекращать, а поставки будут наращиваться. Это мое мнение. Вот, но, тем не менее, вот в дипломатическом ключе наши тоже действуют, документы направлены, видимо, для того, чтобы потом традиционно уже для нас с американцами сказать, что документы вот мы посылали, никто на них не отреагировал, в связи с этим будьте добры, друзья, как говорит мой один товарищ, когда я говорю товарищ, он говорит, вообще-то я друг, значит, как говорит один мой друг, будьте здрасте, вот, будьте здрасте и вот как бы получите, распишитесь, потому что вот мы вам документ посылали. Не знаю, не знаю. Вчера видел опять какую-то странную информацию относительно того, что вот генеральное наступление сейчас начнется наше. Опять же, это не официальная информация, ничего такого от Министерства обороны я не слышал, ни про какие генеральные наступления, но вот сейчас уже где-то в течение 72 часов. При этом несколько дней назад я слышал от довольно-таки, как я понимаю, высокопоставленных людей, и говорилось это во всеуслышание, что уже все началось. Я не могу понять, что где началось или не началось. Я просто исхожу из того, что говорит Коношенков, генерал-майор армии, ну, Вооруженных сил Российской Федерации. А он вот дает сухие цифры, отчеты. Это взяли, это обстреляли, это уничтожили, это сбили, это то, сё, пятое, десятое. Вот на основании таких вещей я хоть какие-то выводы и могу делать. Все остальное, у меня есть ощущение такое, что вот опираться на это и основываться на этом просто невозможно. Ничего не понятно. Каждый говорит что-то свое, и каждый хочет как можно быстрее сказать. И даже на земле там все равно каждый говорит что-то свое и торопится сказать быстрее других, да, о том, что где-то что-то, может быть, освободили, где-то что-то, может быть, взяли под контроль, где-то как-то там вот. Ну, в общем, все хотят, конечно же, сказать первыми. Очень хочется, очень хочется. Ну, можно понять людей, да, особенно тех, которые там. Вот, это, ну, извините. Ну, это их работа, я буду говорить максимально метафорично, это их работа, это их достижение, это их героизм, это их победа, да, и они хотят об этой победе всегда, если она даже там какая-то вот ситуативная, быстрая победа, да, вот там конкретно, на каком-то участке, они хотят доложить первыми, кто бы там ни был, вот, они хотят доложить первыми, вот, но они вообще герои, кто там, поэтому им можно все. Вот, они могут и говорить, критиковать, и что угодно там делать вообще. Я имею в виду, они могут быть в своих словах максимально несдержанными по отношению к экспертному сообществу и как угодно, потому что они там на передке, и мы просто, как бы, я хочу сказать, чтобы они понимали всегда, что мы за них при любых раскладах, вот. Даже если они на кого-то здесь внутри ругаются, Ну, на меня еще не ругались, но мало ли. Вот, даже если они ругаются, мы вообще как бы это воспринимаем как ругайтесь. Ругайтесь, мужики, ничего страшного. Ругайтесь сколько хотите. Мой одноклассник из ЛНР лежит в больнице, снайпер чуть промахнулся, а так из 11 человек он один остался живой и раненый, пишет Ларек Марек. Ларек Марек, давайте-ка без вот этих распространений информации, да, потому что 11 человек раненый, сейчас мы начнем что-то считать, какие-то выводы делать, вот. Потом окажется, что это не ваш был одноклассник, а одноклассник вашего одноклассника, но просто вы не стали об этом писать, чтобы не усложнять свое сообщение, да. И вот мы уже с вами вдвоем сидим и думаем, как было хорошо нам в нашем свободном, замечательном мире рассуждать на какие-то темы, а не отвечать за то сообщение, в котором вы что-то не указали или указали недостаточно точно, и в результате которого мы с вами понесли заслуженное наказание. И даже нам очень стыдно, потому что мы считаем, что это наихудший поступок в нашей жизни был написать это сообщение и прочитать его в эфире, потому что мы вообще ничего плохого не хотели с вами. Кстати, еще сейчас покажу вам сразу такого человека, который ничего плохого в кавычках не хотел. Значит, сначала надо показать, как бабушку он ломал. Ну вот. Просто находите сначала в моем телеграме пост по слову «бабушка». И это должен быть пост Ридовки. Вот. Кстати, да, толковый ресурс мне нравится, еще не знаю, кто делает. Так, вот это мы покажем вторым. Да-да-да, это потом. Это тоже можно скачать, это он, его уже поймали. А сначала и найдите еще по слову «бабушка» еще один пост. Что у вас там? Вы не можете найти по слову «бабушка» пост? Вот там поиск есть. У вас же поиск есть. Ну. Ну. Господи. Там всего два поста со словом «бабушка». Я не так часто использую слово «бабушка». Вот. Просто следующее. По лицу тех, кто ломает бабушек, можно понять, что это секта почитателей Дудя, Айфона, Моргенштерна и прочего западного хлама, пишет Михаил. Ой, знаете, с Дудем я могу сказать, у меня вывод один. Я все думал, в чем секрет его успеха. Вот, в чем же секрет успеха Дудя? Теперь я понял, секрет его успеха в том, что его раскручивали изо всех сил, вот, и раскрутили. То есть это та самая, значит, бездарность, которой очень сильно помогали. Вот поразительно, да. А я все думаю, а почему так, с чем это связано? Вроде тупой же, как пень. Да нет, оказывается, вот, теперь ясно. YouTube старался для своих. Да, чтобы потом в какой-то момент, вот сказать, вот лидеры мнения российского, они вот как считают, да, а лидеры мнения оказываются все либо из ФБК, либо вот еще из там как, откуда-то, но главное, ни у одного из лидеров мнений России, в кавычках, нет патриотической позиции, вообще ни у одного, вообще. Вот напрочь, вот, все лидеры мнений, воспитанные Ютубом, напрочь вообще предатели какие-то иуды. Как так произошло, да? Совпадение не думаю, как говорится. Но это ладно, ладно, это отдельный разговор. Каждый день в Польшу прибывает 10-15 тяжелых транспортных самолетов ВВС США с оружием. Каждый самолет может нести до 77,5 тонн грузов, пишет Metalhead. Да, Metalhead, много прибывает, много. Его крутили сильнее Навального на автовоспроизведение, как по расписанию, пишет Владимир. Я уже слышал миф о гибели Москвы, героической эпопеи целая, а друзья, которые рассказывали, верят. Не понимаю, Экинфлаев, что за миф, что за героическая эпопея и о чем вы вообще говорите, не совсем понимаю. Ломает бабушку парень с дредами, а извиняется, короткостриженный, постригся, что ли, пишет Док. Не знаю, может, постригли. Ну что, нашли мы это видео? Да-да-да, это оно. Показываем сначала, как ломает бабушку один герой, в кавычках, а потом будем показывать, как он все осознал и какая-то была ошибка в его жизни. Да прикол, кстати, по поводу того, почему он с дредами короткостриженный. Его же какое-то время искали. Может, он подумал, что если он сбреет дреды, то его и не найдут? Вот это такая, знаете, простая и истина. Такой с дредами. Ну, давайте сейчас посмотрим оригинал. Как долго? Прям невыносимо долго. С дредами в очках и бородой, пишет за плинтусом. Такое-сякое дело... Илья Сергеевич, это долго, какие-то стихи, я не смогу это потом. По Киеву будет сегодня, обещали вроде, если по нам будут, пишет Лемур. Не знаю, не могу знать. Все ждем реакции в этом смысле. Точно побрился, у него царапины на подбородке, пишет Иван. Моргенштерн развелся, тёлка развела его на бабки, пишет Роман Попов. Роман Попов, сожалею, что вам приходится следить за такими вещами, как свадьбы и разводы Моргенштерна. Я так понимаю, всех придется так перевоспитывать, пишет Светлана. Не всех, а конкретных абсолютно персонажей. Ну что? Все еще нет? Да. Да он именно постригся и удалил свою страницу ВК, когда понял, что его ищут, но, как видим, не помогло. Нашли, подонка, пишет Сергей. А откуда Гудошников читает комментарии? Вот оттуда, куда вы написали. На Олимпиаде один белый в черного покрасился, думал, что быстрее пробежит. Что? А тревога на Украине все еще продолжается, пишет Шенли. А вы пробовали найти данные о потерях в ЛНР, ДНР? Я не смог, и поэтому тяжело было спорить, говорить с теми, кто там живет. Они уверяют, что огромные потери, ссылаясь, естественно, на неофициальные данные, пишет Вячеслав. Вячеслав, нет, я не видел данных потерь по ДНР и ЛНР, я их вообще не знаю. Я их вообще не знаю. Вот. Ну и как и никто не знает, поэтому неизвестно. А сколько постят этих видео, но люди какие-то необучаемые, пишет Светлана. I believe I can fly, пишет, что вот про 23 ракеты, 21 сбил, вот такой вот миф. Ну, не знаю, официальный I believe, все-таки детонация боезапаса, насколько я понял. Ну что, есть! Смотрим, значит, первое, вот бабушка сломанная. Ну, помните, та самая бабушка, которая нацистам, вот от нацистов украинских, от бандеровцев, ничего не взяла в виде еды и сказала отдать ей флаг. Но они, конечно, не отдали ничего. И вот какие-то люди в Москве, это Кунцево, смотрите, они ходят возле этой бабушки, возле плаката такого ростового. Ходят, 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 ходят. Ну, в одну сторону прошел, в другую сторону прошел. Что-то руки в карманы, ничего не понятно. Вроде ничего не происходит. Ну, мы и так понимаем по кадрам, что это ночь. Вот, ничего не происходит. И все до сих пор еще ничего не происходит. Но мы ждем. И вот он раз что-то пошел в сторону бабушки. Раз ушел опять какой-то персонаж. Может, мы перемотаем все-таки? А, да? Вот сейчас появится. И вот их трое. И вот один такой раз подходит, что-то показывает. Мне кажется, показывает, как будто бы. Или у него пивко какое-то в руке, и он прям раз и кулаком в лицо, значит, этой бабушке бьет. О как. О, кулаком сломал, и они такие что-то там поговорили и пошли. Ну и все, и прошло некоторое время, находят этого персонажа, он, правда, был с дредами и бородой, а здесь уже ни дредов, ни бороды. Я думаю, что он успел постричься и побриться. Серьезно. Он пытался, да, да, он так пытался скрыться, 100%. Да, можете не сомневаться. То есть человек сразу снял очки, побрился, постригся, чтобы его не нашли. Дурачок. Показываем.
Я Сахаров Роман Александрович, и 22 апреля я совершил самый большой ошибку в своей жизни. Я сломал символ нынешней России, хотя я даже этого не помню, потому что я был очень сильно пьян. Я не помню, как я это совершал, и мне действительно очень стыдно за этот поступок. Я очень извиняюсь перед всеми, кого я задел данным поступком, но я никогда не поддерживаюсь никаких нацистских, антироссийских настроений. Я просто не знал, что я сделал. Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. Я замечу весь ущерб, нанесенный мною, и надеюсь, меня простят за мою глупость. Это был не я. Я очень сожалею.
It wasn't me. Да, это был не я. Это был однорукий человек. Я думаю, что он врет. Я думаю, что, во-первых, судя по видео, он не был так пьян, чтобы ничего не помнить. Он очень хорошо передвигался на ногах, выглядел бодрым, веселым, четко попадал в цель, в которую наметил удар. Вот. Я думаю, что, конечно, нацистских взглядов он вряд ли придерживается. Он, скорее всего, придерживается каких-нибудь либеральных, как он считает, взглядов. Вот. А ему вместе с его друзьями что-то там открыли по статье «Мелкое хулиганство». Я думаю, этого мало. Я думаю, это не будет наукой для него. Я думаю, он не сделает соответствующих выводов. И по поводу возмещенного ущерба, который он собирается сделать, что он имеет в виду? Он хочет просто восстановить бабушку, что ли? Такой вот человек. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут. Понедельник, апрель, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ну, до того, как уйти на новости, здесь мы показали видео с извиняющимся за то, что напал на плакат, да, ростовой с бабушкой. Ну и что вы пишете по этому поводу? ПС говорит, извиняется он, отправить восстанавливать Мариуполь не доходит через голову, дойдет через руки. Ну мало не мало, а то, что данный субъект будет осужден и по базе ЗИЦ МВД у него статус будет как судимый, а это не несет определенные трудности по жизни. Видимо, несет или не несет. Наконец-то фраза «Мы научим любить родину» перестает быть шуткой, альманах. Говорит, что у трезвого в голове, то у пьяного на языке, не верю, пишет Сергей. Таких персонажей нужно в ЛДН отправлять на восстановление городов, там ему люди не раз правильно все объяснят, пишет Борис. Если не помнит, то как понял, что нужно маскироваться, пишет Владимир, пыром по копчику ему. Но есть и люди, которые говорят, а как вы это квалифицируете юридически? Это же, говорит, ну, бабушка, это же не символ какой-то государственный, соответственно, говорит, это просто вот как порча имущества чье-то можно провести, говорит, и не более того. То есть с юридической точки зрения нечего приписать этим людям, кроме как какое-то вот мелкое хулиганство, порча имущества. Действительно, это нам юристы подсказывают. Ну и получается, что так. Статья какая-то мягкая, надо или что-нибудь типа по предварительному сговору, сговору группы лиц, пишет М13. Ну, М13, я так понимаю, вот юристы нам сразу объясняют, что, ребята, да, понятно, что у вас там сразу там чувство справедливости, да, возникает, вам хочется наказать этого подлеца, потому что совершенно очевидно, что почему он выбрал именно бабушку, да, вот, ну, для того, чтобы сломать этот плакат. Но по закону это ведь не госсимвол. Нет, это не госсимвол. То есть это вот порча имущества, видимо, да, и причем такого. То есть не на очень большие деньги, поэтому мелкое хулиганство. Он даже не флаг оторвал от фигуры, а именно бабуле в голову ударил, пишет Андрей. Ну да, ну да. Но это не... Вот понимаете, сейчас ужасные вещи буду говорить. Но нам юристы сразу, мол, объясняют, что это же не настоящий человек. Нет. Это же картинка, да. Мы говорим, ну это же картинка той бабушки. Они говорят, ну это же, говорит, не госфлаг там, ничего такого. То есть флаг там советский. И все. И получается, что да, вот порча имущества больше... По какой статье еще его проводить? То есть дальше за ним просто надо следить, видимо, или там... Внимательно изучить его биографию, может быть, есть за что зацепиться. Какая порча имущества? Опера делали дела, фабрикуют на раз-два, пусть ему и нарисуют дело пожестче, пишет Александр. Опера фабрикуют на раз-два, пусть ему нарисуют пожестче. Оскорбление чувств всех, пишет Иван Грей. Да он уже свое наказание получил, на всю страну показали, пишет Василий. Наказание ли это для него? Хулиганка, вызывающее поведение, распитие, можно еще покопаться, найдется за что. Кстати, то, что он сказал, что он был пьяный и не помнит, это что, должно как-то смягчить наказание, что ли, я не понимаю? Это наоборот же ужесточает наказание, если человек пьяный. Еще и какое-то у него странное поведение, понимаете? Может быть, у него вообще поведение общественно опасное? Может быть, он драчун какой-нибудь? Может быть, он сейчас побежит реальных? Вот сегодня он бабушек нарисованных ломает, а завтра настоящих начнет бабушек ломать. Мы же не знаем. Был бы человек, а пришить ему, что найдется, пишет Одинаковый. Сейчас есть кадры, которые публикуют, вроде как это момент взрыва на нефтебазе в Брянске, который, ну вот, как-то попал на камеру. Подлинность подтвердить или опровергнуть мы не можем, но да, но мы видим, я вижу это по нескольким сразу каналам, и в том числе по RT тоже публикуются, поэтому, наверное, прихожу к выводу о том, что можно вам с оговоркой о том, что не подтверждены эти кадры, показать.
То есть давайте мы на эти кадры посмотрим с вами так, что может оказаться, что это кадры не из Брянска. Но велика вероятность, что они из Брянска. Давайте смотрим. Ну что, не получается включить? Что такое? Ну вы тогда камеру-то мне включите, а то что у нас вот это стоит? Бессмысленно. Вот, моральный вред присудить 5 миллионов, пишет Левт. Да какой он драчун, на лице написано, что он обычный, ну, пес. Значит, психушка его болезнь знает. Все с ним понятно. Короче, вы поняли, да, что есть такие люди. Помимо того, что вот этот крушитель бабушек есть, у нас, мне, кстати, подсказали, что я сказал Куркина, да, он, по-моему... Или наоборот, он в Куркино был. Ладно, не суть. Короче, это в Подмосковье. Получилось, да? Сейчас покажем. Вот, давайте еще раз я тогда объясняю. Есть видео. Утверждается, что на этом видео момент... Уже показываете вы, да? Ну вот... Момент взрыва в Брянске, нефтебазы. Мы не можем подтвердить или опровергнуть подлинность этих кадров. Ну, то есть соответствие заявленному и показанному на кадрах. Но... Поскольку многие публикуют, мы осторожно предположим, что, наверное, эти кадры действительно про нефтебазу в Брянске и про взрыв на этой нефтебазе этой ночью. Вот, вы видите эти кадры. Они, конечно, нам ни о чем не говорят абсолютно. На этих кадрах мы не видим ни каких-нибудь самолетов, ракет, вертолетов, еще чего-либо. Мы просто видим сначала спокойный ночной, как нам кажется, Брянск на этих видео, а потом мы видим вспышку, и все, и дальше уже горение открытое. Куркино – это Москва рядом с Химками, причем Куркино район дороже обычных, сам тут живу, пишет Оф. То, что он может не помнить своего поступка и не отдавать отчета в действиях на фоне отравления алкоголем, это вполне вероятно, а то, что он не шатается и попал четко по бабушке, это тоже возможно. Точно говорю, по личному грустному опыту, пишет Глеб. Ну, Глеб, может быть, оно, конечно, и так. Тем не менее, наверное, если ты не умеешь пить, то тебе не стоит выходить на улицу, да, потому что иначе можно попасть вот в такую вот ситуацию. Я вам откровенно говорю, я не верю этому человеку, я думаю, что он все прекрасно понимал, а если он не понимал, то его друзья, возможно, рядом понимали, и они могли бы там как-то что-то ему объяснить. Вот, но нет. И причем они так долго терлись возле этого ростового плаката, что мне показалось, что они прямо, знаете, рассуждали на эту тему, а потом вот решили как-то действовать. В завершении темы скажу следующее. В России такое бывает. Портят людям автомобили, на которых есть буква Z. Да, есть случаи, когда эти автомобили обливают кислотой, да, есть случаи, когда эти автомобили обливают краской и когда бьют на этих автомобилях стекла. Естественно, всех негодяев, да, вот этих, которые так делают и портят имущество, находят, вот, а если кого-то еще не нашли, то обязательно найдут. Но имейте в виду, среди нас есть люди, которые, в общем, разделяют идеологию бандеровцев. Ну, вот как бы это вот прискорбно не звучало, да, они могут брать и ломать плакат с бабушкой. Вот. Непонятно, чем им бабушка насолила. Вот. Они могут ломать ваши машины. Могут. И если у них будет какая-нибудь возможность когда-нибудь вас убить, ну, я вот так вот выводы делаю, они обязательно это с удовольствием сделают. Вот. Поэтому, конечно, я считаю, что нам нужно всем усиленно работать над тем, чтобы эти люди вот, не имели возможности проявить свою агрессию в дальнейшем. Вот. Для этого должны правоохранительные органы максимально жестко работать по всем этим случаям, находить молниеносно всех этих людей. Ну и плюс наша задача заключается стратегическая в том, чтобы такие люди никогда, ни при каких обстоятельствах не попадали ни в какую из ветвей власти в России. ни судебную, ни исполнительную, тем более, да, и ни в законодательную. Таких людей быть не должно. Я все еще не видел, чтобы какая-то реакция была по выступлению в Мосгордуме Митрохина, который нам про знак Z сказал, что он похож на свастику и прочее, прочее, прочее. Мы здесь с вами этот, как сейчас говорят, кейс разбирали, и я не видел реакции по Митрохину от правоохранительных органов. Почему? Для меня это загадка. На всякий случай напоминаю, депутаты Мосгордумы не обладают даже неприкосновенностью. То есть, если бы хотели бы, очень быстро бы этот кейс рассмотрели бы. Не понимаю, почему нет желания. Может быть, кто-то не хочет получить очередное звание. Может быть, надоело работать. Загадка для меня. Но если один себе такое позволяет и за это не получает наказание, будьте уверены, появится и второй. За вторым появится третий, за третьим четвертый, за четвертым тысяча, за тысячи миллион. Тут должно быть все очень четко. Кто вдруг решил, что он выше остального народа, он должен сразу понимать, что о, нет, ты не выше остального народа. Ты, дорогой друг, должен следить за тем, что ты говоришь. Вот, потому что свобода и развязность и вседозволенность – это разные вещи. Да? Если ты в Соединенных Штатах Америки начнешь вдруг штурмовать Капитолий, отъедешь в тюрьму. Если ты в России вдруг начинаешь ломать бабушек, да, или там портить чужое имущество, или заявлять с высокой трибуны о том, что значит, наши воины это там нацисты, то, дорогой друг, давай-ка ты посиди, подумай над тем, был ли ты прав. Может быть, твоя точка зрения изменится, да? Но для этого тебе нужно организовать очень хорошее уединенное место, где ты сможешь поразмыслить в целом над своим... осмыслить тот путь, который ты прошел, жизненный, и прийти к определенным выводам. Вы зафорсили бабушку, бабка... Бабка не символ, пишет Кверти. Сломали и сломали, правильно им хулиганку дали, не более, пишет Кверти. Кверти, а напишите свой адрес. Вот просто напишите фамилию, имя, отчество и адрес. Ну, если так вот. Бабка. Ну, тогда напишите. Меня зовут так-то. Вот такой вот у меня вот адрес. И бабка, значит. Это не символ. Правильно. Ну. Как там, Ургант и Галкин вернулись, пишет Сол Дим. Ургант вроде давно вернулся, а Галкин нет и, видимо, не вернется. У Галкина, конечно, большая проблема. Он думает, что ему сейчас все те, кто пишут комментарии жесткие, он думает, что это боты. Он очень сильно ошибается. Он думает, что его до сих пор в России народ любит, короче говоря. Да, у Галкина прям проблема. Галкин в своем замке пока жил. Он потерял связь с реальностью. Я серьезно сейчас говорю. Вот конкретно про Галкина. Ургант, я так понял, связь с реальностью не потерял. Он эмоционально отреагировал. Типа, нет, войне. Куда-то уехал, а потом назад приехал. И сейчас ходит, слоняется в мечтах о том, чтобы когда-то вернуться на Первый канал. Еще и вернется, небось. Вот. А Галкин, он потерял связь с реальностью в своем замке. В черной грязи или где там? Вот этот поселок. И на Первом канале он тоже, кстати, работал. И он сейчас говорит, меня везде запретила российская власть. Ну, дорогой друг, тебя годами российская власть целовала во все места, вот, и делала из тебя звезду. Хотя, давайте будем говорить откровенно, талантов у Галкина на то, чтобы стать такой звездой, сколько было ему внимания, ну, никогда не было. Я даже помню, как Галкин попал на телевидение, его туда привел, по сути, да, и прославил Задорнов. И он тогда сказал, у Ельцина есть преемник, и у меня будет мой преемник. То есть давайте будем говорить откровенно, вся карьера Галкина строилась при Путине. Вся. Вообще вся. То есть ему дозволено было при Владимире Владимировиче выступать в Кремле. Ну, я имею в виду не конкретно там, ну, в концертном зале, да. Вести программы на Первом канале. Быть вообще номером один везде, где только можно. Его запихивали везде. Этим Максимом Галкиным, тошнотворным, ну, промыли нам все мозги. Да? И уже даже не знали, куда его запихнуть. Запихнули его в программу. Вот последняя его самая успешная программа была. Там дети что-то там на скакалочке скакали. Талантливые дети, назовем это так. Очень талантливые дети. Ну, то есть, беспроигрышный вариант. Даже самый ничтожный ведущий, когда он будет вести программу с детьми, получит рейтинги, потому что все хотят смотреть на талантливых детей. Потому что талантливые дети умиляют. И даже если ты конченое бревно, с точки зрения ведения хоть чего-либо. Все будут смотреть и говорить, какой молодец, вот он с детишками там сидит, там молодец. И Ургант использовал эту методику. Ну, в общем, это такие самые дешевые трюки еще со времен КВН, знакомые всем шутникам. Что если ты вывел детей на сцену, считай, как бы тебе сразу повыше балл поставят, потому что вот здесь пошла в ход тяжелая артиллерия в этом смысле, да, эмоциональная. Старики и дети, как говорится, старики и дети. Ну вот, и, значит, Галкин жил в своем этом вымышленном мире, своих комментариев, тоже, кстати, наверняка забоченных и накрученных, о том, что он гений. И вот он сейчас говорит, вот боты против меня выступают. Максим сильно ошибается, сильно ошибается. Я бы даже хотел, чтобы он вернулся в Россию для того, чтобы он увидел, что на самом деле не боты против него выступают. Вот. Потому что у меня есть ощущение, что после того, как Максим себя обозначил в этой всей истории, ему будут плевать в лицо примерно все, когда он сюда, если приедет. То есть ему кажется, что против него настроена некая бот-ферма, и все вот эти люди, которые ему сегодня пишут, они вот, ну, не настоящие. А он-то, оказывается, борец с властью. Максим, не знаю, как по батюшке, вынужден разочаровать, скорее всего, по моим оценкам, это и есть народ России. И он искренне презирает всех предателей, которые годами здесь наживались на нашем народе, а в момент, когда вдруг им показалось, этим предателям, что настают тяжелые времена, они тут же дернули отсюда. Вот. Вас воспринимают как иуд. Вы предатели. Вот. И другого отношения к вам не будет. Никогда. Пока вы это не осознаете и не покаетесь, скорее всего, так и будете выглядеть придурками в своих соцсетях. Вот. Ну, надо принять реальность. Реальность заключается в том, что из вас делали звезд, в том числе ваши жены. Их сделали искусственно. Вы этого места в жизни были недостойны. Талантов у вас столько нет. Да? Люди с большим нежеланием наблюдали вас на всех шоу телевизионных, боролись с рвотой. Каждый раз видя ваши натянутые фальшивые улыбки и фальшивую радость. Но, тем не менее, поскольку вас ставили в проекты, где невозможно не умилиться детям, вас все равно терпели. Ваши ничтожные песни никто никогда не слушал, потому что они омерзительны, потому что у вас нет ни голоса, ни слуха. Вот. И вы дутые персонажи. И, к сожалению, этого нельзя сказать о Пугачевой. Там, конечно, была всегда народная любовь. А вот Максим, ну, это такой вот странный придаток, который считает, что он чего-то значит. Ничего вообще абсолютно не значит. Абсолютно ничего не значит и ничего не оправдал. Никаких ожиданий, никаких достижений ни в чем нет у этого человека. Ну, чтобы было понятно. То есть это не лучший пародист, это не лучший певец, это не лучший ведущий. Как бы, ну вот, по всем параметрам как бы непонятно, кто он. Ну вот он считает, что вот он там, вот его власть здесь притесняет в России. Не знаю, как по мне, так власть его ласкала все эти годы. Ласкала не в смысле театр, а в смысле ласкала во все места, в какие можно было ласкать, потому что считала, что Максимка, короче, свой. Да, а Максимка предатель оказался. Плохо. Плохо. Ну и претензия, кстати, это не Галкину-то в первую очередь, да? В первую голову претензия к тем, кто его ласкал. Ну, если честно. Воспримите это как реальность, но и как критику конструктивную. Но, к сожалению, наша власть зачастую не может отличить фальшивых людей от настоящих людей. Может быть, специальная военная операция выступит той самой платформой, которая поможет отделить зерна от плевел и показать людей, которые действительно переживают, радеют за свою страну. Да? А не за свою тусовку, за свой дом где-нибудь, еще что-то. Вот. Может быть. Я думаю, что этих людей легко выявить. Они сейчас в зоне специальной военной операции. Они сейчас, рискуя своими жизнями, несут нашу правду и отстаивают наше государство там. Да? Хотя им противостоит сейчас огромная сила в виде союза западных государств, военного союза под названием НАТО. Но они, тем не менее, идут вперед и ничего не боятся, да? И даже если боятся, они этот страх могут в себе побороть. То есть это отважные люди абсолютно. И это, вот я считаю, будущая элита России.
Вот, ну, так должно быть. Если это будет не так, то это будет верхом несправедливости. А вот эти предатели, я считаю, никогда больше не должны занять тех мест, которые они занимали до начала специальной военной операции. Потому что они предатели. Потому что нельзя Иуду взять и вернуть в строй. Иуда должен осознать свое предательство, свой поступок и сам сделать из этого выводы. Библейский Иуда, сделав выводы о том, как он поступил, вздернулся на суку, на Геляке. Сам. Ну вот, как поступят иуды современные, я не знаю. Будут ли они так поступать или как-то иначе, это, в общем-то, и не мое дело. И я им, в общем-то, и не желаю того, чтобы они как-то плохо с собой поступали. Они могут дальше жить. Но рано или поздно им придется осознать, что они предали всех тех, кто их любил, кто в них верил, кто им давал возможность блистать, кто им платил зарплату, всем вот этим вот петрушкам, которые носились по вот этим всем тусовкам, платил зарплату один только народ, это русский народ. Я имею в виду во всем масштабе этого слова, да, то есть народ России многонациональный платил им зарплату из года в год, вот, и давал им возможность жить как богам. И эти боги оказались не нашими богами. Оказалось, что это и не боги вовсе, что это какие-то непонятные симулякры. Ну, и хорошо, что они посваливали. Плохо, что они пока еще не осознали свое место в этой жизни. А место у них такое же, как у всех предателей. Нигде. Вот. И я думаю, что и вряд ли их примут те народы, куда они метнулись в определенный момент. Я имею в виду граждане тех стран. Вот именно граждане тех стран вряд ли их примут. В полной мере. Потому что они будут знать, граждане тех стран, что это вообще-то предатели. Вообще-то. Это вообще-то беглецы. Это вообще-то перебежчики. И это вообще-то те, кто в тяжелый момент, если вдруг он случится в той стране, куда они убежали, тоже еще раз убегут. И еще раз, и еще раз. Это такие люди. С ними по-другому не бывает. Это ситуативные герои. Они герои, и они молодцы тогда, когда ничего плохого не происходит. А когда все плохое начинает происходить, их уже и свет простыл, их уже нет с нами рядом. Они уже нам плечо не подставят, они уже нас не поддержат. Они нашим бойцам поддержки не дадут. Да, не то, что даже в госпиталь куда-то поехать или не поехать. Сейчас, слава богу, есть интернет, есть возможность и на телевидении выступать, и все что угодно. Есть возможность песню написать правильную, спеть ее. Что, нет возможности такой у композиторов сегодня написать песню хорошую, которая поддержит наших бойцов? Конечно же, есть у них такая возможность. Что, не может сегодня кто-то из прославленных певцов эту песню исполнить? Конечно, может. Хочет? Вот это другой вопрос. Вот это другой вопрос. Да? Что, не может какой-то монолог юморист, ну, сатирик написать, который там высмеет какие-то вещи там, в том же самом лживом Западе, да, и поддержит наших бойцов? Конечно, может. Конечно, может. Ну, что ж не пишет? Ну, потому что не про это он. Он про сытую хорошую жизнь, когда никаких угроз ему нет, и он нам красиво постит фотографии там, очередных своих там, детей или внуков, или кого еще угодно, из своих замков. И поездки все время свои какие-то, или полеты на дорогих самолетах публикует и рассказывает, какой он вот богатый, какой он молодец, и как мы должны его все за это любить, потому что он неимоверно талантливый, а мы все вот не такие талантливые. Очень много у меня вопросов к талантам этих людей. Да, есть, безусловно, талантливые люди. Еще раз говорю, это Алла Борисовна Пугачева, несмотря на ее политическую позицию, она сверхталантливый человек. Это все всегда знали, это все всегда признавали. Это факт абсолютный. А вот эта шушера, которая там вокруг окопалась, эти рыбы-прилипалы, ну, в их таланте очень много сомнений. Я лично не видел проявлений их гениальности. Алла Борисовна, да. Несмотря на все то, что и как она себя повела даже вот в момент специальной военной операции, она реально сверхталантливый человек. А вот это, ну, сегодня есть, завтра нет, честно говоря, ничего и припомнить-то не могу из их всей деятельности. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Губернатор Курской области заявил, что в селе Боровское сбито два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет, ситуация контролируется, РИА Новости сообщают. Ну вот, кажется, мы можем сделать определенные выводы относительно того, что собирается делать официальный Киев и вооруженные силы Украины. Да, я так понимаю, что они теперь планируют налеты беспилотниками на территорию России, правильно? С целью наносить удары по инфраструктуре. Я ни в коем случае не утверждаю, что именно это произошло в Брянске. Но эту версию я бы рассмотрел как рабочую, одну из, во всяком случае. Я не знаю, по какой причине произошли взрывы и возгорания в Брянске, нефтебазы вот этой, я не знаю. Но предположу, что если некие беспилотники, да, были сбиты над Курской областью, о чем сообщает губернатор, может быть, подобные беспилотники, может быть, и ударные, могли проникнуть в определенные моменты на территорию Брянской области. Я не исключаю, но ни в коем случае не утверждаю, что так и было. Это лишь моя версия, которую я предлагаю рассмотреть ответственным людям, если им вдруг интересно услышать мою версию. Хотя я думаю, что они и так прекрасно понимают, какие версии существуют. Интересно, да? Тем более, что мы видели, что Соединенные Штаты Америки в каком-то огромном количестве боевые беспилотники, ударные в том числе, да, в первую очередь, поставляют Украине. Видимо, теперь они будут каким-то образом, я так полагаю, таково мое предположение, вот эти все беспилотники используют для того, чтобы совершать налеты на нашу территорию. И, видимо, к этому надо быть готовыми. Не вертолетами, не самолетами, а беспилотниками. Маленький, плохо заметный беспилотник. И все. По сути, стоит копейки. В сравнении с тем, какие разрушения может нанести. Скорее всего, какой-нибудь баражирующий боеприпас, беспилотника еще может быть, пишет Игорь. Ну, вариантов много разных. И мы баражирующих этих боеприпасов дали с лихвой. В общем, сильно вооружают сейчас Киев, западные партнеры. Вот. И, соответственно, у Киева появляется больше всяких разных возможностей для активных действий, в том числе и с возможностью поражать некоторые элементы инфраструктуры на нашей территории. Как я понимаю, возможно, я ошибаюсь, но раз над Курской областью почему-то украинские беспилотники летали, значит, я делаю вывод, что они, в принципе, чисто гипотетически могут появляться и над другими областями. Раз среди их беспилотников есть ударные беспилотники, я делаю вывод, что они могут пытаться нанести удары. Если они пытаются нанести удары, они наверняка пытаются, не просто же так они прилетают на территорию, да, наших областей посмотреть, если это ударные беспилотники, то, может быть, некоторые из этих ударов могут оказаться успешными. Для того, чтобы они не оказывались успешными, нам нужно делать так, чтобы эти беспилотники не могли пролететь, собственно, на нашу территорию. Дальше надо спрашивать военных специалистов, насколько это вообще возможно или невозможно, потому что рассуждения о низколетящих вертолетах в определенный момент навели меня на мысль, что вот все атаки отразить практически, ну, невозможно. Да? Что касается беспилотников, можно ли их все погасить или нельзя все погасить? Вопрос. Все. Соответственно, я этот вопрос ставлю для себя и, наверное, услышу какое-то в ближайшее время ответ от самых, так скажем, ответственных лиц. Эти беспилотники камикадзе польские, в группах полно их фото, только обсуждали там, что получили новую партию, их много. Они много чего получили, они американские беспилотники получили ударные, они и польские камикадзе получили, и британские, и что только они не получили. Только непонятно, где же ответные удары по центру принятия решений, пишет Сергей. Ну, для того, чтобы нанести удар по центру принятия решения, для начала нужно с уверенностью утверждать, что удары, точнее, то, что произошло в Брянске на НПЗ, это был удар с их стороны. Значит, еще раз напоминаю, что пока никакого официального подтверждения той информации, что это был удар со стороны Украины, нет. Это вот я официально нет. Значит, если официально не подтверждено, что это был удар со стороны Украины, соответственно, не может быть и ответа официального. Соответственно, мы ждем, как будет эта ситуация раскрываться официально. Если она официально будет идти в сторону, там, никакого удара с той стороны не было, это одно. Если официально скажут, что удар был,
Да, в результате того-то, тогда мы уже будем смотреть на официальный ответ. Правильно? То есть пока мы сами в интернете, кто где, сделали некие выводы о том, что удар был нанесен ВСУ, как мы понимаем, да? Это нам так кажется. И из этого следуя, мы требуем ответа с нашей стороны официального. Но, еще раз, официально пока неизвестна причина того взрыва, который произошел на НПЗ. Как только мы о ней узнаем, как о ней будет объявлено об этой причине, вот после этого можно задавать вопрос из разряда, а ответ какой будет? Ну, мы задаемся вопрос, а какой будет ответ? Такой, как обещали, какой-то другой там, ну, какие варианты будут у нас? Но это потом, сначала признание, если оно так и есть. А мы не знаем, как оно есть. Так что пытаюсь вот как-то я объяснить логику, да, информационную логику действий, потому что у нас из-за интернета и того, что мы сами делаем выводы, быстрее, чем нам официально заявляют о чем-либо, создается впечатление некого промедления. И так происходит практически по каждой истории. Да, и по Москве создавалось это впечатление. От нас что-то скрывают. На самом деле ничего не скрывали, просто устанавливали доподлинно факт конкретно, что, сколько, где, почему, сколько пропавших без вести, как. Как только установили, сразу эту информацию дали. Да, но для того, чтобы подлинную информацию выдавать в эфир, нужно ее проверить всегда. И она проверяется много раз, особенно если это касается, да, военных действий. С точки зрения Минобороны нельзя выдавать ДЕЗу, потому что если ты будешь выдавать ДЕЗу, тебя в этом уличат, и потом не будут верить никакой информации от тебя. Соответственно, тебе нужно 100% информацию выдавать. Все, 100% правду, больше никак. Значит, ждем, что скажут. Если официально будет причина пожар, то это будет удар по доверию властям. Цукцванг, пишет Павел. Нет, это не будет удар по доверию властям, если это действительно был пожар. Понимаете, в чем дело? Тут нужно конкретно иметь доказательства, чего бы то ни было. Ни в коем случае, как мне кажется, Павел, нельзя исходить из того, что вам показалось, или мне показалось, или там каким-нибудь людям, которые ведут определенные паблики там в Телеграм, ну не паблики, как это, Телеграм-каналы, им тоже что-то показалось. Потому что я видел, как по Москве, да, ситуации с ним, очень много было у людей, ну как бы вам сказать... Не обижайтесь только, истерик, да, прям истерики были в телеграм-каналах, даже ультрапатриотических, прям вот истерики, от нас что-то скрывают, нам не говорят, они сами, чуть-чуть надо было дать возможности подтвердить всю информацию и, собственно, дождаться, чтобы эта информация была выдана уже. Мы хотим быстрой реакции, но быстрая реакция возможна только тогда, когда и если ты можешь дать информацию, а потом сказать, ой, нет, это не так, и исправить ее. Так действуют СМИ, но так не может действовать Минобороны. Минобороны обязаны давать информацию уже стопроцентную. Поэтому все время есть ощущение, что Минобороны запаздывает. Ну, серьезно, то есть вот ты вот смотришь, что говорит Коношенков, и тебе кажется, ну, я же это уже знаю, я же это уже слышал, я же вот, но нет. Потому что то, что ты слышал, это может сегодня быть так, а завтра сяк, а то, что тебе сказал Коношенков, так оно и есть. Все уже, 100% так оно и есть. Вот, поэтому мы имеем канал неофициальный, в котором мы все с вами варимся, эти новости слушаем, смотрим и впитываем, да, и пытаемся в них разобраться. И официальный. Официальный всегда немножечко отстает, а иногда и множечко отстает по времени. Но официальный — это, как бы вам объяснить, это как подтверждение всего того, что мы видели, или отрицание всего того, что мы видели. То есть тебе говорят, это да, это нет, это да, это нет. Это такая редактура, что ли, которая проходит уже после текста, который пишется вот здесь и сейчас. Когда приходит человек и говорит тебе, так, вот здесь ты наврал, здесь ты не наврал, вот здесь да, подтверждаем, здесь нет, здесь ты придумал, а вот здесь правда. И все. То есть так это и надо воспринимать. Мы бежим вперед. А от Минобороны мы потом получаем информацию, которая стопроцентная. Все. Так это и воспринимаете. Потому что у некоторых складывается впечатление, что что-то от них утаивают. Не утаивают, а проверяют, чтобы потом выдать вам конкретику. Так же было с налетами вертолетными, когда все такие, почему об этом молчат, почему об этом не говорят, вот уже брифинг Минобороны прошел, а никто ничего не говорит. Как только выяснили до конца, так сразу и дали эту информацию. Так сразу ее дали. От Фокина до границы с Украиной больше 100 километров. Скорее всего, это не беспилотники, пишет Сергей. Сергей, мы не знаем, что это и где это. Ну, где это мы знаем, а что это мы не знаем. Ну, да, пожар одновременно на двух объектах, совпадение. Алексей, пожалуйста, не надо строить из себя большого умника, ладно? Потому что то, что вы сейчас мне написали, я и сам сказал, что все-таки в двух местах, соответственно, наверное, это не совпадение. Но мы не исключаем, что может быть диверсионные группы, завербованные какие-то люди. Да мало ли там может быть. Мало ли что и где и как может быть. Мы не знаем, правильно? Правильно. Поэтому давайте перестанем, как бабы. Вот сейчас меня сексистом сочтут. Ну вот бабы, да, истерить. И дождемся уже, в конечном счете, официальной версии. Или давайте как мужики-истерички. Давайте перестанем быть истеричками. Потому что я смотрю на некоторых героических женщин, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, в том числе военных врачей. Да, я вижу, как им вручают награды, и понимаю, что вот эта моя фраза про баб, она, конечно, была вообще неправильная. Да? Давайте не будем истеричками, пожалуйста, вне зависимости от нашего пола. Вот. Давайте равняться на тех людей, которые сейчас в зоне специальной военной операции выполняют свои задачи, вот, а не истерят 24 на 7 по любому поводу. И давайте будем конкретно ждать какой-то, ну, четкой информации понятной, а не наших фантазий. Угу. Фокина, наверное, в английских сводках хорошо звучит. Ну да, учитывая то, что они... О, шо-шо-шо, вот это вот у них есть. Предупреждение проигнорировали. Наводим на Киев ракеты, пишет Александр. Опять, Александр, вы делаете вывод, исходя из того, что вы уже считаете, что предупреждение было проигнорировано, и это удар со стороны ВСУ. Мы не знаем, что произошло. Нам не дали официальной информации. Александр, вы опять прыгаете вперед. В общем, я устал объяснять одно и то же, если честно, да. Мне кажется, умному уже давно достаточно. Умный сидит сейчас и думает: Леш, ну сколько можно по кругу ходить? Пожалуйста, пойди дальше уже. Вот. Все остальные, ну, если вам нравится делать выводы на основании того, чего пока еще вы не можете ни подтвердить, ни опровергнуть, вы можете делать эти выводы. Но имейте в виду, что они потом могут оказаться неправильными, эти выводы. Потому что само основание для этих выводов было выдумано вами же самими. Имейте в виду. Поэтому давайте-ка следить и ждать официальной информации. Что же там произошло? Мы все еще находимся в точке, которая звучит следующим образом, информационная, да? Мы знаем, что произошли некие взрывы в Брянске. Их, видимо, было два. На нефтебазе и еще одном объекте. Мы не знаем, что это за объект официально. Вот. Что послужило причиной этих взрывов, нам неизвестно. Мы ждем информации полной от соответствующих органов, что же там произошло. И после того, как мы получим эту информацию, мы будем спрашивать у компетентных людей, а какой же будет наш ответ? И кому, самое главное, будет этот ответ? Правильно? Правильно. Все, сейчас небольшая пауза и дальше идем. Тын-тын-тын-тын, не работает, как всегда. Ну что, нет? Все отваливается. А могут и не дать. Не посчитают нужным, мол, наши дела, пишет Панк 13. Могут и не дать. Могут и не дать. Разное бывало в нашей истории, да, современной России. Я вам напомню случай с самолетом и Турцией, которая сбила наш самолет. Тогда многие считали, что нужно начать войну с Турцией. Вот, но войну с Турцией мы тогда не начали. Вот так. Вот так. Поэтому мы не знаем, каковы будут ответы, на какие выпады, и чьи выпады, и где, как они были. Да? Мы смотрим и наблюдаем за тем, что и как происходит. Не исключено, что нас провоцируют на определенные ответы, потому что, например, в киевской столице, в украинской столице, в Киеве, могут находиться высокопоставленные американские чиновники, такие как Ллойд Остин и Энтони Блинкен. И в этом смысле они были использованы, например, если мы предполагаем, что то, что произошло в Брянске, как-то связано с ВСУ, тогда мы делаем вывод, что Энтони Блинкен и Ллойд Остин были использованы как живой щит, да, для тех, кто их вчера принимал у себя в Киеве, ну, или сегодня принимал, тут уж сложно понять, да, когда они конкретно там были. Потому что, ну да, ты хочешь нанести ответный удар по центрам принятия решений, пожалуйста, но у нас тут глава Пентагона, И у нас тут наш Лавров, там, скажем, американский Лавров. Ну, Блинкин — это американский Лавров, если кто не понимает. Вот. У нас тут американские Лавров и Шойгу сидят. Наноси ответный удар. Давай. Вот и все. То есть это может быть такой игрой. Посмотрим. 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 Военное положение там объявлено, так что глава Пентагона знает, где находится, пишет Павел. Знает, но и наши знают, что ни в коем случае нельзя сделать так, чтобы глава Пентагона был живым и стал мертвым. Да, это было бы слишком. Это было бы слишком. Кстати, насчет того, как действуют сейчас руководители государств разных и что они делают. Вот планируется визит нашего президента в Ереван. Обратите на это тоже свое внимание. И он может принять участие в закладке памятника. Об этом сообщает МИД. Кстати, в Ставропольском крае предотвращен теракт. Значит, сторонники Исламского государства, запрещенного в России, это сейчас РИА Новости сообщает, планировали теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополя, задержан, сторонник, сообщает СОС ФСБ. Могу дальше читать, но смысла нет, вы и так поняли. Поэтому мы не исключаем, что в Брянске могли произойти далеко не налеты. Это могли быть террористы. Да, которые могли совершить террористический акт на объектах, которые, в общем, им были поставлены как цели. Может быть такое? Может быть такое? Может быть такое? Есть ли спящие ячейки в России? Есть. Могли ли кого-то из этих спящих ячеек прозевать? Могли. Могли. Будут ли дальше пытаться ввести террористов на нашу территорию и совершить террористические акты? Будут. В самые первые дни специальной военной операции, или даже до специальной военной операции, вот это я не помню, по-моему, в первые дни, американцы заявили своим посольским работникам, что им нужно покинуть территорию России, потому что здесь, в крупных городах, будут теракты. Брянск – крупный город. Брянск – крупный город. Не забываем об этом. Москва – очень крупный город. Понимаете, в чем дело? Мы живем очень расслабленно, в прежнем стиле. Я имею в виду жителей больших городов российских, и в том числе и Москвы. Но это на самом деле неправильно. Нам нужно быть куда более собранными. На мой взгляд, мы не собраны сейчас, чем мы думаем. Нам нужно быть собраннее. Нам нужно предполагать наихудшие варианты течения, ну, так скажем, тех дел, которые происходят даже в Москве. Я никого не пугаю, и у меня нет цели запугать вас, меня, самого себя. Я сам живу в Москве, сам всем пользуюсь здесь. Но предполагать, что боевики украинские и террористы всяческие, которые сейчас на стороне Киева, официального режима киевского, да, выступают, мягко скажу, они не будут пытаться у нас здесь устроить диверсии и теракты, это было бы верхом наивности. Они будут это пытаться делать. Да. Я понимаю, что им будет отвечать в этом смысле ФСБ, и мы понимаем, что ФСБ у нас очень хорошо работают, да, и они молодцы, но также мы понимаем, что там тоже не дети, и там попытки будут осуществляться. Плюс не забывайте, что есть вот такие, знаете, как бы психи-одиночки сострадающие, которые могут, не имея непосредственной связи с центром управления, такими психами, вот, совершать определенные действия. Примеров полно. Я помню, как такая террористка, по-другому не скажешь, Бабакулова, не имеющая отношения прямого к террористам Исламского государства, убила, по сути, ну, практически в центре Москвы, ребенка, который был ей отдан на... Ну, не отдан, а... Там, она была его нянечкой, отрезала голову этому ребенку и пошла к метро этим как бы хвалиться, да? По-моему, такая история была. Потом выяснилось, что она сумасшедшая, потом выяснилось, что она сумасшедшая приехала из одной из соседних стран, и у нас почему-то на это не стали обращать внимание. И в определенный момент эта сумасшедшая стала действовать так, как ей показалось нужно действовать, и ее действия были смертоносны. Имейте это в виду. Спящие, пишет демонтажер Амич. Именно так, демонтажер Амич, именно так. А что будет, если Блинкин попадет под раздачу? Вообще ничего не поменяется, в смысле, на нас хуже не станет, пишет Павел. Павел, я бы с вами не согласился, я думаю, что хуже для нас станет, и для американцев станет, и для всего мира станет. Все-таки высокопоставленные чиновники американские, да, это... Представители Соединенных Штатов Америки, это не наемники, и у них есть определенный статус, в том числе и дипломатический, да, который мы, если будем нарушать, все-таки это может изменить очень сильно все то, что происходит сейчас в мире, так скажем, ухудшить гораздо сильнее, чем это есть сейчас. На мой взгляд... Таблеток от стресса в аптеках раскупили, куда уж собраннее, пишет Александр. Таблетки от стресса не помогают действовать правильно, таблетки от стресса помогают не нервничать, да, если кто-то очень сильно нервничает. А действовать правильно нужно следующим образом, на мой взгляд. Первое. Всегда, вообще всегда избегать мест массового скопления людей. Я вообще не понимаю, зачем это делают. Люди ходят в толпы какие-то и в этих толпах все время тусуются. Им кажется, что это правильно. Я не считаю это правильным. Это неправильно в быту, в принципе, и это неправильно сейчас тем более. Да? Это неправильно было во времена коронавируса активного, это неправильно во времена специальной военной операции, это вообще неправильно. Не надо ходить в места массового скопления людей. Или минимизировать, если вы вынуждены туда там появляться, минимизировать свое присутствие в местах массового скопления людей. Это мое личное мнение. Никто мне его там не говорил вам сказать. Я просто исхожу из того, что это абсолютно правильно игнорировать такие места и минимизировать их посещение для себя в моменты, когда ситуация очень острая. Ситуация, подчеркиваю, острая, острая. Не надо думать, что ситуация не острая. Какой фонд помощь ДНР больницам, пишет Тошемин. Тошемин, я вам так скажу, конкретно за кого могу ручаться, это вот Настя Приказчикова и фонд «Подарок ангелу». Я им помогал, ну как, я создавал контакт своих слушателей через свой телеграм с этим фондом, вы посылали деньги, были закуплены специальные там, все, что нужно, там, и медикаменты, и еще что-то, значит, я даже в этих вещах не разбираюсь, все, что нужно, было закуплено, и, в общем, в Донецкую больницу как раз вот попало, та самая больница, где вот фонтан, и вы эти все кадры знаете, вот. Я могу вот за это ручаться, могу отвечать, как за себя даже, больше, чем за себя сказать, что вот здесь точно там никто ничего не ворует, и это идет туда, куда нужно. Соответственно, вот как-то так. И спасибо вам большое, отдельно, значит, передавал этот фонд, потому что конкретно вот, конкретно моим там, подписчикам, слушателям, потому что говорят, что вы очень активные, и вы сильно помогаете, и это заметно там на фоне всех других. То есть вы какие-то вот очень правильные люди с точки зрения понимания необходимости помощи жителям ДНР и ЛНР, гуманитарной помощи, да, потому что вот конкретно здесь речь идет о гуманитарной помощи. Так что спасибо вам, я передаю. Это не мое вам спасибо, это я прям передаю от тех, кому вы помогли и кому вы сейчас, по сути, спасли жизни своими там деньгами, кто сколько мог, помог, вы спасаете жизни, имейте в виду, это очень хорошо. Вот, ну и от меня спасибо просто вот всегда вам, потому что я не ожидал, что будет, ну, такая мощная реакция. А реакция была реально мощная с вашей стороны. Я думал, что все будет скромнее, потому что я думал, что вы циники такие страшные все. А оказалось, что нет, вы люди с большим сердцем, и вы очень правильные. Вот. Ну, от меня спасибо вам такое просто отдельное за то, что, ну, не знаю, просто так, просто так, просто так. А там конкретное абсолютно, от людей, которым вы спасаете жизнь, помогаете, от врачей, которым есть чем работать и как помогать там и детям, и старикам, и кому угодно, там, раненым, да, людям, которым требуется сейчас помощь. Сейчас пойдет зеленка, бойцам очень нужны тепловизор, давайте скинемся, пишет Ларек-Марек. Есть среди телеграм-каналов наших патриотических, отечественных, которые занимаются сейчас сбором средств на военные нужды. Вот, я предлагаю вам обратить внимание здесь на Бориса Рожина, он обычно публикует вот толковые такие вот сборы, и вы сможете помочь самостоятельно в этом смысле. Да, у меня прямого выхода на никакие такие фонды, которые собирают ну, на технику бойцам, выхода нет.
Поэтому я вот этим не занимаюсь, да? Ну, то есть я могу денег скинуть, а сам там, не публикую, потому что я не знаю, где и как это все правильно делать. Вот. Но есть вот Рожин, он вот толково делает, поэтому обратите на него внимание. Всем вам большое спасибо. 10:00 сейчас в Москве. Соответственно, уже дальше будут новости, а я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.